На дворе декабрь, Ленинградский его штаб уже не работают в ВИТЭСе, но многие из них по-прежнему причастны городу и команде. В частности, Олег Яровинский даже ходит на матчи бывшей команды. И сегодня Олег – герой нашего выпуска.
Олег Яровинский – бывший спортивный директор московского ЦСКА. Селекционный отдел армейцев до сих пор считается одним из лучших в премьер-лиге. Вместе с Леонидом Слуцким и братьями Березуцкими Олег отправился покорять Европу. Однако уже в новом для себя качестве. В Хале Олег занимал пост стратегического директора клуба, а в ВИТЭСе входил в тренерский штаб. После ухода из голландского клуба Яровинский не остался без работы. Теперь Олег – спортивный директор казанского «Рубина».
Вообще, ты такая очень интересная фигура в российском футболе. Все же долгие годы работал директором ЦСКА, формировал команду. Скажи просто, насколько ты забыл эту роль, которая в России, на мой взгляд, не так развита, как в остальной Европе?
Ну, Нобель, я не считаю, что ее можно забыть. Если ты чем-то занимаешься 15 или 16 лет, забыть это очень сложно. Поэтому, конечно, я не забыл, я за ЦСКА до сих пор слежу, переживаю. Но тренерская деятельность – это несколько иной подход вообще к футболу. Потому что чистое творчество, чистый футбол, без примесей. Понятно, что в ВИТЭСе мне приходилось заниматься какой-то трансферной деятельностью, чтобы получить максимально интересных футболистов, которых потом я с удовольствием и тренировал. Поэтому,
то есть ты вел переговоры?
Ну, я помогал, скажем так, потому что у нас в течение этих чуть больше, чем полутора лет один раз менялся технический директор, и на разных этапах я иногда подключался к небольшим переговорам, но в остальном я занимался только тренерской деятельностью.
Объясни мне, почему тогда Леонид Слуцкий, который тебя пригласил сюда, и до этого ты работал с ним в Хале, не звал тебя на пост спортивного директора? Я вот честно не мог долго это понять.
Нобель, значит, ситуация была такая, когда он уходил в Хал, да, вернее, когда он уходил из ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба и спокойно продолжал работать, и с Виктором Михайловичем мы еще полсезона вместе существовали. Когда он получил предложение из Хала, Слуцкий, он предложил мне очень необычную роль. Он сказал, иди ко мне помощником. Я не скрою, что это изначально выглядело довольно специфично, это было... Учитывая, что слухи о Хале ходили разные, это выглядело, ну, прям чистой воды авантюрой. И раз это чистой воды авантюра, значит, мне необходимо принимать участие.
Подожди, но ты в курсе, что этим решением, и твоим, и решением Слуцкого, тебя пригласить из ЦСКА, были в клубе разочарованы, в клубе ЦСКА?
Да, я знаю, я с людьми бок о бок поработал много лет, и я максимально пытался искренне, честно объяснить, зачем это надо. И Евгений Норрис мне говорил, что это авантюра.
Надо тебе, да, но не им. Они решились важную фигуру в управлении командой.
Да, но я все равно считаю, что ЦСКА – это клуб, который живет, безусловно, он зависим от людей, которые там работают, но все равно это клуб, который будет жить и без меня. И это, собственно, история, это показало, что ЦСКА прекрасно справился, и ребята, которые остались, они спокойно восполнили пробел. А чисто для меня это было очень интересно, забавно, и я не смог отказаться.
Быть тренером.
Да. Соответственно, после того, как нас из Хала уволили, да, таким, назовем это таким словом, Леонид Слуцкий мне сказал, что если ты хочешь, я бы с удовольствием оставил тебя как помощника в следующем клубе, в который я приму.
Неважно, российский или европейский.
Вот, поскольку в Хале было совсем немного времени, я посчитал, что надо завершить вот этот образовательный процесс, тем более, что я только закончил обучение на категории А, и мне было очень интересно продолжить именно в этой ипостаси, посмотреть, как это работает. И попадание внутрь тренерского штаба с таким уровнем дискуссии, с таким уровнем возможности опробировать свои идеи.
А ты себя не считал в этих дискуссиях лишним?
Все же нет.
Слуцкий долгие годы тренировал разные команды, сборную, ЦСКА. Братья Березуцкие, это, извини меня, игроки топ-уровня, которые были вообще в нашем футболе. И ты, при всем уважении, не игравший в футбол на высоком уровне, закончил ВШТА, но все же... О чем вы дискутировали? Мне просто интересно.
Я считаю так, что то, что я знаю, понимаю, я этим делюсь с коллегами. И я не считаю, что... Я не имею права это говорить. И, скажем так, совместная работа с Леонидом Слуцким, а особенно, когда пришли братья Березуцкие, она доказала, что мое мнение абсолютно конкурентоспособно. И мы очень многие вещи обсуждали на равных. Другое дело, что, например, и у Леонида Слуцкого, у братьев Березуцких, я внимал огромному количеству слов, нюансов. То есть, если спросить их, а вот как? Они не все могут вспомнить сходу, потому что этих нюансов миллион. Но когда ты проживаешь с ними каждый день внутри команды, каждую тренировку вы обсуждаете, тут-то и возникает вот этот самый момент, когда ты получаешь информацию, которая очень здорово позволяет тебе как-то развиваться. Вот поэтому я и так оцениваю.
Олег, скажи мне, в футболе европейском репутация важна?
Очень, конечно.
Ты как человек, который вел часто переговоры с европейскими клубами, агентами, это же важно?
Очень важно.
Скажи мне, ты знаешь, как я отношусь с большим уважением к Леониду Викторовичу, но тебе не кажется, что сейчас вот эти две истории с Халом и с Витесом, когда он не доработал, да, понятно, что здесь он сам ушел, я знаю, что его хотели оставить, но тем не менее, не бьет по репутации европейской?
Нобель, вообще надо сказать так, что в принципе у всех русских изначально очень много минусов для работы в Европе. Голландии любят голландцев. И я полностью поддерживаю такой подход, когда ты где родился, там и пригодился. То есть при прочих равных всегда предпочтение будет отдано местному человеку, потому что он просто понятней, он адекватней, он...
Свой.
Он свой. Нобель, ты прекрасно знаешь, даже в России отношение к иностранным тренерам достаточно специфичное. И для того, чтобы решиться на такой шаг, пригласить иностранного специалиста, ты будешь все взвешивать. При этом за прошлый сезон, я считаю, в Витесе Слуцкому должно быть не просто не стыдно, а это был очень успешный сезон. Можно гордиться. Здесь эти сезоны получились неоднозначные, но, скажем так, я считаю, что полтора года он может занести себе явно в актив.
И почему люди... вы ушли тогда, не могу понять.
Мы ушли, потому что ушел он. И я считаю, что это правильно, потому что штаб должен последовать за своим главнокомандующим. Почему ушел главнокомандующий, надо спросить главнокомандующего. Ну, скажем так, он принял это решение. Во многом, я думаю, что оно было достаточно эмоциональным.
Ты его отговаривал?
Да, отговаривал.
Почему ты не послушал как ассистента своего?
У него было, может быть, другое немножко ощущение от всего того, что происходит вокруг. Но мне очень хотелось доработать до зимней паузы, как минимум для того, чтобы, когда тебя уже втаптывают в грязь, когда тебя вот так вот мощно лупасят ногами, встать и отбиться – это самое, для меня, как для человека, самое сладкое ощущение. Но внутри вот этого процесса избиения, конечно, очень тяжело.
А кто бил-то?
Ну, кто? Соперники.
Соперники или, может быть, пресса местная? Или, может быть, я не знаю.
Никакого давления прессы здесь не было вообще. Оно было с точки зрения того, что голландцы хотели от Слуцкого и вообще от штаба голландского футбола, как они его видят. Леонид Викторович – это тренер, который выстраивает системный футбол. Во время того, как ты выстраиваешь системный футбол, безусловно, ты испытываешь определенные проблемы. То есть хаос и система, они не сочетаются. В Голландии, удивительным образом, они сочетаются, и у очень многих тренеров, они очень хорошие тренеры, но они умеют вот это сочетать, потому что, в принципе, у них в менталитете заложено, что если мы не выиграли сегодня, значит, мы выиграем завтра.
У вас есть объяснение, почему команда 5 матчей проиграла подряд? Почему? Объясни.
Мы все эти 5 матчей мы проиграли по-разному. То есть вот если мы берем поражение от Эмина, это было безнадега. Если бы мы все 5 матчей проиграли так, как мы проиграли Эмину, значит, надо не просто уходить с работы, надо еще привязать себе бетонный блок к ногам и прыгнуть в реку, потому что это, за это было стыдно. Все остальные игры, если мы берем там Спарту, Роттердам, например, ну, на мой взгляд, это была ничейная игра. Все остальные матчи мы обязаны были выигрывать. Это... Ну, стечение обстоятельств, что эти все поражения пришлись вот на такой короткий период.
Из-за этого он ушел? Я не понимаю, если причина только в неудачах, но вы не слабые люди. Слуцкий не слабый тренер.
Конечно, не слабый.
Он в ЦСКА испытывал разные проблемы такого характера, в том числе серии неудачных матчей. Это не повод уходить. Значит, он видел свои ошибки, наверное?
У нас были бурнейшие дискуссии внутри тренерского штаба по тому, как вообще нам в первую очередь выстроить качество игры, которое нас устраивает. Потому что даже в первой части сезона, имея результат, мы были очень недовольны качеством игры. Причем в первую очередь мы были недовольны, мы все время искали ходы. Но когда у тебя есть летом понимание, что у тебя есть, например, Мусонда и Танана, и Гонг, ты планируешь одну команду. Когда в результате всяких неприятностей эти 3 человека пропадают, у тебя совсем другая команда. В первую очередь мы пытались найти вот эти моменты для контроля мяча. Без контроля мяча, без эпизодов контроля мяча ты не способен играть в футбол, потому что тогда ты все время будешь заобороняться, у тебя не будет моментов, когда тебе просто нужно какие-то силы аккумулировать для того, чтобы качественно атаковать. Хонда, его приход в том числе, это один из тех шагов, которые клуб в первую очередь, и мы предпринимали совместно для того, чтобы найти, ну, как нам поменять немножко то, что у нас получалось, потому что мы были очень недовольны. Может быть, в какой-то момент Леонид Ильич решил, что ему нужно уйти, потому что правильно для тренера, проиграв 5 матчей подряд, уходить.
Просто простая логика.
Да,
что ты если... 5 матчей проиграл, ты обязан уйти.
Ты обязан уйти.
Руководство отговаривало вас?
Да.
Ну,
да.
Его конкретно?
Да, да, отговаривало.
Президент клуба или генеральный директор?
Президент клуба, да. Они очень не хотели, чтобы он уходил. Мы постоянно это обсуждали, в чем, собственно, наши проблемы и как мы можем их исправить. И, например, возвращение Усамы Тамана после зимней паузы, это для Витесса это колоссальная потеря, как для этого была колоссальная потеря Чарли Мусонда, который, к сожалению, мы очень надеялись, что его вот эта травма необычная, опять же, довольно редкая для футбола, что она позволит ему играть. Потом в итоге консилиум врачей принял решение, что он играть не может, уже окно закрыто.
За травма?
Ну, я не имею права разглашать. Хотя, опять же, я не отрицаю, что у нас были ошибки в тренерском штабе, мы их обсуждали, мы их знаем.
Олег, за что ты конкретно отвечал в штабе Слуцкого?
У нас не было разделения между четырьмя помощниками, потому что кроме братьев был еще голландец Ники Хофс, который тоже играл огромную роль. Мы работали все вместе. Слуцкий постоянно говорил, не надо замыкаться на одной теме. Штаб только тогда функционирует качественно, когда все вовлечены во все процессы. Но он говорил, давайте спорьте со мной, докажите мне, что вы правы. И это было надо непросто. То есть это был такой живой организм, который функционировал, и нету никакой разницы между вот четырьмя помощниками. Все были
Олег Яровинский, спортивный директор, что порекомендует тренеру Леониду Слуцкому? Работать в России, либо ждать, пытаться добиваться своего в Европе?
Ждать чего-то, я считаю, для тренера это очень сложно. Это просто сложно психологически. Ты сам знаком со многими главными тренерами. Тренер без работы – это... психопат, такой лев, который в клетке ходит. Он может смотреть 50 футболов в день, ему от этого только хуже.
То есть ты порекомендовал бы Слуцкому принять предложение в России, например?
Да, например, да. И Европа никуда не денется.
До лета ты допускаешь, что Слуцкого будет предложение из Европы? Не из АЭКа, а из Англии, Голландии, Бельгии, ну вот Германии, не знаю, из такой Северной Европы.
Думаю, что тяжело будет, потому что зимой... Это, как правило, клубы, испытывающие проблемы. Да, никто не зовет. Смешно представить, что внезапно Ливерпуль говорит, ну, я не относительно Слуцкого вообще, что-то Клопп, конечно, все прекрасно, но что-то не то. Давайте-ка найдем ему замену. Ну, это же идиотизм.
Вопрос конкретный. Насколько я знаю, обращались. Тоже Рубин проявлял интерес. Это правда, как думаешь, Глен Викторовичу?
Я не знаю.
Ты не слышал ничего?
Нет.
Но они были из России, на твой взгляд?
Я думаю, что да.
Ты в будущем собираешься работать в штабе Слуцкого или ты уже спортивный директор?
Если честно, я думаю, что я все-таки вернусь к своей основной работе. Ну, по крайней мере, в России точно, да, потому что Нобель... Я скажу тебе так, даже в Хале и в Витессе меня настигало прошлое. Я пытался максимально сосредоточиться на тренерстве, но невозможно отбросить прошлый опыт, связи, контакты. Невозможно все это забыть. И если в Европе я мог сосредоточен на тренерской деятельности, хотя я тебе скажу честно, что даже в Витессе на определенном этапе у меня было предложение перейти на должность спортивного директора.
В Россию?
Нет, в Витессе же внутри.
А, в Витессе внутри.
Да, от чего я категорически отказался. Но в России мне будет просто бессмысленно пытаться продолжать тренерскую работу, потому что многие очень относятся к этому, ну, такое баловство. Чувак решил побаловаться там, поработать тренером. И я считаю, что этот этап завершен, и я сейчас перейду к своей непосредственной деятельности, которой занимался все предыдущие годы.
Олег, смотрим матч Витесс Фейенорд, какие эмоции? Еще недавно был тренером, на скамейке сидел, а сейчас?
Ну, эмоции смешанные, потому что я очень переживаю за ребят, за тренеров, потому что все, кто сейчас в тренерском штабе остался, все мои друзья. И я эмоционально, я с ними.
Ну, любопытно, сейчас и бывает, когда тренер, который уходит, тренеры из команды, они обычно ну, постараются матч не посещать. Что тебя привело сюда?
Просто... Потому что я считаю, что мне не безразлична судьба и ребят, которые играют на поле, которые сидят на скамейке. Я хочу с ними разделить любой результат сегодня.
А ревность тренера на
ящике? Никакой вообще zero у меня ревности, потому что, во-первых, в штабе остался Ники Холмс, мой друг большой. Куда пришел Тимми Корнелисон, это тоже человек, с которым я очень плотно общался в Витессе. И Йозеф Остинг, он, его настоящая кличка Эль Копадре, он был тренером второй команды, мы с ним очень много взаимодействовали. Поэтому я желаю им только удачи. Ревности у меня нет. Может, я неправильный тренер, но у меня ее нет.
Скажи мне, а вот я вижу, ты с семьей пришел, жена, дети, семья.
Они ходят на все игры.
На все игры?
Да, ну просто раньше я сидел на лавочке, а сейчас я сижу вместе с ними.
А вот чисто бытовые вопросы. Сложно будет семью сейчас обратно в Россию переводить? Или, может быть, есть другие варианты карьеры продолжения? Может, сейчас поешь?
Слушай, ну, так или иначе, я всегда, в Нобеле никогда не скрывал, что глобально я хочу жить в России. Да, и
все зарубежные командировки, рассматривал как очень интересное приключение, но не более того. Поэтому семья останется здесь до окончания школьного сезона.
До весны, что ли?
Да, до весны, а потом они переедут обратно домой. Тут просто передергивать людей в середине учебного года, ну, крайне неправильно, и потом знания можно восполнить. А вот этот сумасшедший опыт жизни в мультикультурном обществе, в этой международной школе с такой максимальной свободой, уже не восполнишь. Поэтому я хочу, чтобы они максимально этим насладились.
Это те ребята придумали хэштег «Слуцкий аут» или кто? Потому что в Москве все время, в России, на наших спортивных центрах был все время болельщики «Витеса», хэштег.
Ну, мне кажется, что это российская пресса немножко преувеличила масштабы,
да?
«Слуцкий аут».
Здесь потому человек что это делал, да?
Здесь я видел только добрые отношения и, скажем так, все адекватно понимают наши возможности и никогда я ни одного негативного слова не слышал.
А в футболе, Олег, сейчас смотрю на поле, у Фейнорда преимущество. Сейчас чуть гол не забили. Да. Чего проблема «Витеса»? С вами, без вас, все равно команда, опять-таки, играет не слишком ярко. Что здесь, в чем причина?
Ну, я думаю, что целый ряд причин есть. Я предлагаю к ним вернуться чуть позже, потому что люди уже начинают нас косо смотреть. И я вот они думают, мало того, что он там пока работал, был был не очень компетентен. Так сейчас все мешает нам футбол смотреть.
Олег, такой вопрос. Ты молодой парень. Работал в ЦСКА. Легко работать ровеснику с футболистами, а некоторые даже старше? То есть это не проблема?
Вообще не проблема абсолютно. Во-первых, в ЦСКА всех всегда судили по действиям, а не по опыту, по словам, еще почему-то. Если ты можешь в коллективе адаптироваться, коллектив тебя примет. И ЦСКА это была достаточно серьезная команда вне поля, и там нужно было тоже авторитет заработать.
Как ты заработал ЦСКА авторитет? Что ты сделал такого, что тебе признали?
Я не знаю, я не ставил себе задачи, я просто был собой, Нобель. Я был, во-первых, в любой футбольной команде в России, если у тебя нет самоиронии, ты труп.
Это понятно.
И с этого все начинается. И если ты можешь...
То есть в футболе самое главное самоирония? В футбольной команде?
Кроме, скажем так, профессиональных качеств, если ты приходишь и надуваешь щеки, и пытаешься изображать из себя босса, неважно, на какой позиции ты работаешь, тебе конец. Ты обязан уметь смеяться над собой. Я вообще считаю, что для мужчины это очень полезное качество. ЦСКА, если ты минимально где-то дрожал и показывал слабость, все, тебя бы
сожрали. Затопчут.
Я тебе скажу так. Вот сейчас в «Витесе» у нас был третий вратарь, голландец турецкого происхождения, который несколько недель назад совершил фатальную ошибку, когда начал сопротивляться кличке, которую ему придумали. Тут мы раздали огромное количество кличек всем футболистам, при том, что в Европе принято просто сокращать фамилию и имя. Мы придумывали клички, исходя
из российской действительности.
Да. Клички, их очень много, многие из них ушли в народ. И еще когда я только пришел в «Витес», я начал это внедрять. Сначала все смеялись, потом понял, что это интересный подход. И вот если бы мы из «Витеса» не ушли, я гарантирую, что карьера этого третьего вратаря была бы закончена, потому что он проявил слабость перед Лешей Березуцким. Я увидел вот этот охотничий блеск в глазах, я понял, что ему конец, я сказал, чувак, ты труп. Ты показал такую слабину в своей обороне, что туда теперь ты будешь получать. Плюс ко всему, еще, естественно, он молодой очень вратарь, который будет совершать ошибки даже в тренировках. То есть все вот это в сочетании в одной корзине, это все.
Конец.
До свидания. Да.
Олег, я знаю, что ты в ЦСКА играл колоссальную роль, подписывал контракт с футболистами, с тренерами и так далее, со штабами тренерскими. Скажи мне, это сопоставимые разговоры, российские зарплаты и голландские?
Нет, это вообще две большие разницы. То есть,
чью пользу?
В Россию, конечно. В
России прям больше.
Гораздо больше.
То есть, условно, второй тренер ЦСКА, я не знаю, Краснодара, Спартака получает больше, чем получал ты, например,
да,
в «Витесе».
Но...
А сколько ты получал, если не секрет?
Я не могу, это секретная информация, я не имею права ее разглашать.
Это десятки тысяч евро?
Да, конечно, нет, Нобель, ты что, нет. Это гораздо меньше, и я тебе скажу так, что деньги в этой ситуации меня интересовали меньше всего, потому что получить такой опыт, более того, братьев они тоже интересовали меньше всего.
Братья, я знаю, говорил Леонид, что даже не хватает на аренду жилья Василию Березуцкому. Тебе хватало?
Мне хватало, я в Голландии впервые столкнулся с тем, что такое экономить. что такое рассчитывать бюджет. Я уже давно от этого отвык.
Ну, понятно, русский футбол экономить не надо, это понятно. Вот,
поэтому, но это вообще история, которая меня...
На чем ты экономил в Голландии?
На каких-то поездках, на каких-то тратах, о которых я раньше вообще не задумывался, что их можно совершить. Сейчас я понимал, что без этого можно обойтись и так далее. То есть я не могу сказать, что...
Без шопинга в Милане можно обойтись.
Да. То есть без каких-то вещей, которые... Вот этот процесс ради того, чтобы тренировать, можно было пожертвовать и гораздо большими вещами. Я не жил впроголодь, я не собирал окурки где-то там в подворотнях.
Сколько зарабатывает спортивный директор в России?
Ну, 30-40
тысяч евро в месяц.
Да, я считаю, что это адекватная зарплата, потому что где-то чуть меньше, где-то чуть больше, потому что я считаю, что коррупция – это зло. А если коррупция – это зло, значит, зарплата должна отражать, скажем так, условия рынка.
Ну, я слышу, что есть в некоторых клубах на топ-позициях топ-менеджмент, конечно, не спортдиректор, а генеральный директор в российских, где зарплата доходит до 100 тысяч евро в месяц.
Ну, безусловно, я считаю, что это тоже адекватная оценка деятельности человека. Потому что если, например, генеральный директор большого клуба зарабатывает 1 000 000 евро в год, ну, почему он должен зарабатывать там в 4 раза меньше, чем
футболист? Это борьба с коррупцией получается? Чтобы этот, условно, директор спортивный либо генеральный просто, как бы, извините, не пилил на трансфер?
Да. И более того, я считаю, что это адекватно отражает рынок. Да? Потому что если, например, у тебя ведущие футболисты зарабатывают там 3-4 миллиона евро, 2,5, то генеральный директор, президент клуба, они должны зарабатывать тоже солидные деньги. Ну, это солидный рынок. Значит, все должны зарабатывать солидно.
А футболисты в Голландии сколько получают? Средний. Не берем Аякс, не берем ПСВ, не берем Фейнорд. Это 5000 евро для футболиста молодого Витеса? Или 10?
Ну, даже, может быть, меньше иногда.
Меньше? 2000 евро?
Зависит, что значит молодой. Тут вообще молодых футболистов, вся лига из молодых футболистов состоит. И я думаю, что средняя зарплата, она где-то в районе, ну, может быть, 200 тысяч евро нетто. Это даже не средняя, это уже хорошая очень зарплата. В остальном все вне топовых клубов получают гораздо меньше.
Нет такого, что молодой футболист иногда может выкручивать руки в Голландии президенту клуба, говорит, я, пожалуй, хочу получать 100 тысяч евро в месяц.
Я думаю, что это невозможно. Что ни один молодой футболист, который бы так выкручивал руки, он просто бы не достиг успеха. Он мог сколько угодно выкручивать, но ему просто бы столько не заплатили.
Почему такое в России происходит тогда? Объясни мне.
Ну, в ЦСКА такого не было.
Как нет? Сейчас я знаю, что у ЦСКА небольшие проблемы, но есть разговор о продлении контракта с Кучаевым. Он не такой простой диалог.
По моей информации, он достаточно адекватный и простой. Учитывая статус Кости, учитывая уровень зарплат в клубе ЦСКА, я уверен, что проблем с этим не будет.
Но полемика же есть, диалог же есть, и не всегда конструктивный.
Полемика есть, диалог есть, но в ЦСКА уже много лет был потолок зарплат, была определенная система. Вот, по крайней мере, за все время, что я там работал, только один футболист не продлил контракт из молодых перспективных. Святослав Георгиевский. А больше я не помню ни одного. Я уверен, что и Костя тоже продлит.
То ты считаешь, что Кучаев контракт с ЦСКА продлит?
Я так думаю, что да.
На адекватных условиях?
Да, безусловно.
Без миллионов рублей в месяц зарплаты?
Нет, я уверен, что Костя будет зарабатывать солидные, хорошие деньги в ЦСКА.
Ты сказал про ЦСКА, потолок зарплат. Какой он?
Это все индивидуально.
Большая зарплата, которую ты давал ЦСКА, какая была? Самая большая. 3 000 000 евро?
Да.
3 000 000 евро?
3 000 000 евро.
Больше не давали. А самые большие подъемные игроку?
Никогда подъемных ЦСКА никаких не давал.
Игроку не давали?
Никогда.
А агентские?
Я не помню, но никаких запредельных цифр никогда не было.
На 1 000 000 евро был какой-нибудь?
1 000 000 евро получается тогда, когда трансфер 10. Да, потому что 10% условно от суммы трансфера. Мы трансферов в 10 не делали, поэтому 1 000 000 евро агентских не давали. А агентские, которые мы давали за свободных агентов, они были тоже гораздо скромнее.
То есть прописанные, очень скромные.
Да. Ну, не очень скромные, это большие, хорошие деньги. То, что все равно ничего бесплатно в футболе не бывает, но это было адекватно.
Олег, скажи мне, в ЦСКА каким трансфером ты гордишься? Вот прям, когда так сидишь, пьешь кофе или бокал красного, говоришь, вот я это сделал в ЦСКА.
Я не горжусь ни одним трансфером, потому что трансфер – это всегда коллективная работа.
Хорошо. Во главе Олега Яровинского.
Хорошо.
Спортивный отдел кого привез? Кем?
Еременко. Я считаю, что Еременко, если брать из взрослых футболистов, это был тяжелейший трансфер. Мы ночами сидели с Романом Юрьевичем Бабаевым, с Ильей Кедриным. Евгений Норыч заходил к нам регулярно. Это был настолько сложный трансфер с точки зрения вообще сочетания всех факторов.
Что было сложно конкретно?
Пожалуйста. Я не могу тебе сказать. Там были юридические особенности. Плюс переговоры.
Нет, я знаю.
Ты знаком с Марко Трабуки. Марко Трабуки, ты его так даешь ему мизинец, у тебя уже нет руки по локоть. Я его за это очень сильно уважаю. Он прикольный переговорщик. Но это был достаточно сложный трансфер. Плюс мы уже на финальном этапе испытывали сумасшедшую конкуренцию со стороны других топовых российских клубов.
Я знаю, Динамо, просто по моей версии...
И мы буквально...
По моей версии, ключевая была другая история в этой в Еременко, раз мы об этом подняли. Была встреча, приезд Еременко к Черчесову, тогда тренеру Динамо, полчаса общения с ним, когда вышел Рома уже футболистом практически Динамо, и через полчаса он поехал к Слуцкому. Именно там, после общения со Слуцким, Еременко сказал, я хочу играть в этой команде с этим тренером.
О встрече с Черчесовым могли только догадываться, потому что Марко Трабуки хитрый человек. И мы учуяли звериным чутьем, что что-то не то, и встреча со Слуцким случилась. Она была...
После Черчесова.
Она была инициирована внезапно. То есть мы просто ему позвонили и сказали, что если сейчас вот вы не приедете в течение получаса, то все пропало, срочно все дела бросайте.
То есть ты знал, что он с
Черчесовым встречался. Прыгайте в Майбах, рвитесь, и мы вас ждем здесь в офисе.
То есть ты знал, что Еременко встречается с Черчесовым?
Я не знал, я догадывался. Я чуял, что что-то идет не то, потому что Марко... Ну, есть какие-то такие вот были в нашем пинг-понге. Я понял, что мяч очень долго завис над сеткой. Надо что-то делать.
После его удара.
Да. Но, опять же, я считаю, что огромное... если говорить о чем, вот чем я еще горжусь, это тем, что мы с ребятами совместно сумели Федю Чалова довести до того состояния. Безусловно, тренеры сыграли в этом самую главную роль и в детской школе, и потом и Слуцкий, и Гончаренко. Чалов и Кучаев. Это те люди, в которых мы постоянно верили и надеялись, что... То есть они возникли в системе ЦСКА тоже. Они сначала воспитанник, Кучаев нет. И я очень рад, что они вот дошли до такого уровня. Потому что все было непросто с ними.
Давай представим. Последние дни августа нынешнего года. Олег Яровинский, директор ЦСКА. Приходит факс или предложение на WhatsApp или e-mail от Crystal Palace. Ты какие слова подберешь для Евгения Гинера, чтобы его отпустили за 25 миллионов евро? Чалова, имею в виду.
Я бы попытался убедить Евгения Норовича его продать, потому что для русского футбола... И я объясню почему. Когда русского футболиста зовут в английскую премьер-лигу и предлагают хорошие деньги, которые клуб... Ну, я не знаю, почему не продали в итоге. Может быть, все-таки эти деньги были... Мы читали в прессе о огромной сумме. Может быть, она была так написана хитро, да? Не будем обсуждать это, да? Если зовут в Англию, значит, надо человека собрать, упаковать и отдать.
Почему Гинер отказался? Ты же его знаешь хорошо.
Я не знаю, почему он отказался.
Из опыта общения с Евгением Норовичем. Он обычно не упускает хорошие предложения?
Не упускает никогда. И я уверен, что он и здесь руководствовался какой-то долгосрочной стратегией вместе с Бабаевым, почему они это решили сделать. Не нужно думать, что они глупее нас, Нобель, честно.
Они умнее нас, и они умнее точно
почему
меня.
Почему это произошло, поэтому... я не знаю. Но мне кажется, что какая-то причина была серьезная, потому что надо. Всегда ЦСКА футболистов продавал. Как бы тяжело ни было, всегда находили для тренера слова и для болельщиков, потому что нужно этого человека было отпустить в Англию. Просто потому, что у нас не так много людей играть за рубежом. Мы должны пытаться.
Олег, скажи мне, вот честно, сколько раз тебе звонил Дмитрий Гафин? Это ныне советник Юрия Соловьева.
Ну, мы с ним периодически общались, но не по работе. Больше, скажем так...
Вы с ним дружите?
Мы не, мы приятельствуем. Да.
Ну, сколько раз вы говорили на тему московского «Динамо»?
Относительно меня ни разу.
Ни разу?
Ни разу, нет.
Почему тогда вся пресса тебя сватывает новым спортивным директором
«Динамо»?
Это
надо спросить у прессы. Я считаю, что в серьезных организациях информация никуда не утекает.
Может, мне не доверять? Но я допускаю, что тебе поступит предложение от «Динамо». Как ты отреагируешь?
С интересом. Это «Динамо» — большой клуб. Но есть клубы, куда бы я не пошел, совершенно точно, исходя из даже внутренних ощущений болельщицких.
«Спартак» не пошел бы?
Никогда в жизни. Вообще.
Никогда в жизни?
Никогда.
Запишем.
Запишем. Можете записать, да, я под этим готов подписаться.
«Зенит».
Ну,
или слишком большой бюджет, чтобы не пойти.
Нет, «Зенит» не является таким антагонистом. Вот в моей голове антагонист... Самый главный.
Только «Спартак».
Только «Спартак».
То есть все остальные открыты?
Все остальные открыты, да.
Олег, скажи, пожалуйста, из спортивных директоров в России, кто для тебя является таким ориентиром, примером или, знаешь, человеком, с которым тебе просто приятно иметь дело?
Я, например, безумно рад, что в футбольном клубе «Ростов» Алексей Рыскин с Арташесом, что они делают такую потрясающую работу. Да, сейчас немножко там какая-то черная полоса. Рустем Сайманов, который был всегда спортивным директором «Рубина», это был ориентир, я очень многому у него учился, потому что в те годы, когда мы были все зеленые юцы, Рустем уже разруливал уже очень серьезные вопросы. А я очень всегда хорошо общался с Димой Поповым. Да, я считаю, что в «Спартаке», несмотря на разные нюансы, он делал очень хорошую работу, его понимание футбола мне близко. А Антон Евменов, с которым мы знакомы с...
А я думал, как-то у вас отношения испортились? Ну, я помню, читал его интервью.
Они испортились на каком-то этапе, но я все равно считаю, что...
Ты с ним общаешься сейчас?
Да. Что он человек...
Я просто помню его интервью, когда он сказал, что вряд ли дружеские отношения со Слуцким...
Слушай, ну, блин, это была эмоция. И, скажем так, я не считаю, что какие-то вещи, сказанные в прессе, они иногда адекватно... Можно в эмоциях что-то брякнуть и потом об этом жалеть. А можно и не жалеть.
То есть вы друзья сейчас?
Нет, мы не друзья, и мы просто хорошие знакомые. Но если говорить про уровень специалиста, я его оцениваю очень-очень высоко.
Ты работал в ФК «Москва», и я помню одно твое интервью, где ты сказал, что я почти привез, ну не ты конкретно, а клуб «Москва» в твою бытность мог привезти Анхеля Ди Марию.
Это чистая правда.
Верю. Был такой случай ли в ЦСКА? Вот ты до сих пор говоришь, как же я его не привез? Это же был такой игрочище, мог играть в ЦСКА.
Был, да, один Кто? Случай. Я...
Ну, пожалуйста, ну прошло столько лет, сейчас 2019 год.
Мунас Дабур — это человек, которого вот все, вот почти вот он
Дабур?
Уже пришел. Да,
ты жалеешь?
Который сейчас в Севилье.
Я знаю.
Я не могу сказать, что я жалею. По уровню футболисты были поинтереснее. Просто с Дабуром получилось максимально тяжело, потому что мы уже прям его почти привезли, и нам пришлось ему отказать на финальном этапе. И это был самый тяжелый разговор в моей жизни, когда я пришел в переговорную комнату и сказал, извини, ты к нам не переходишь. Я был красный, зеленый.
Он уже в Москве был?
Да, он уже был в Москве.
В ЦСКА.
И мы с Романом Юрьевичем, да, мы смотрели на него и страдали.
А как вы это объяснили?
Слушай, это было... Мы это объяснили максимально честно, но это было вот эмоционально, это было безумно сложно, я уверен, ему и мне сказать нет. Вот на этом финальном этапе. Футболисты, которые гораздо успешнее, чем Дабур, в ЦСКА могли появиться, но не появились, они просто откололись на более раннем этапе.
Кто? Пускай болельщики ЦСКА чуть поностальгируют.
Я не буду рассказывать, кто.
Но... Кто самый сложный переговорщик в России? С кем тебе, ну, кроме Марка Трабуки, которого...
О, их много. Но я считаю, что самый грандиозный переговорщик — это Евгений Ленорович, потому что он сканирует человека, он... И ты зашел с идеей и вышел, и ты уже как бы должен ему немедленно. Ну, он прям царь вот этих вот всех вот...
Гинер-царь.
Да, он вот этих всех нюансов прям круто. Это действительно... Особое искусство. Ведение беседы. Очень тяжело было продлевать контракт с Понтусом Вербумом. Все
Почему?
Было шутки, прибаутки и невероятно тяжело. Потому что было...
Жена устала от Москвы.
Нет, у него были определенные условия, когда нам пришлось вовлекаться вообще в нефутбольную деятельность. Вот, потому что Понтус сказал, что если вы мне не снимете вот этот конкретный дом, то я никакой контракт с ЦСКА не продлю. И мы занимались всем отделом попытки уговорить хозяев этот дом ему сдать. Вот на этом этапе было масса смешных историй, потому что нам приходилось вот как раз юлить и вести беседу, а потом выяснилось, что хозяин дома, он один из самых крупных риэлторов Москвы. И ту лапшу, которую мы пытались ему на уши навешать, он это все раскусил давно и просто наслаждался нашим позором.
То есть из-за этого Понтус не продлил
контракт? Нет, нет, это было, когда он продлил как раз.
Олег, огромное спасибо. Благодарю тебя за интересный разговор и ждем России.
Нобель, спасибо большое. Мне тоже все очень понравилось.